В общем, просыпаюсь я сегодня буднично, как я люблю это делать по утрам, открываю Телеграм, чтобы ознакомиться с последними новостями. Открываю наш канал и вижу просто бомбическую новость о том, что нас ждет четвертая трилогия. Еще не отойдя от шока, я открываю сообщение от Алекса, где он, тоже испытав неожиданный батхёрт, говорит, что какого хрена они прямо перед записью подкаста насовали нам столько новых новостей. Я думал, нормально, быстренько уложимся, менять урны. Нет, опять, наверное, растечемся по часу. Тут же такая бомба.
Всем привет, с вами подкаст ЗВшники. Это 115-й выпуск. С вами традиционно уже Константин и я, Алекс. И, как вы уже поняли, сегодня мы обсуждаем внезапные, неожиданные ночные новости о том, что «Звездных войн» у нас будет в два раза больше. И начнем мы с новости, которая появилась на сайте starwars.com, где было сказано, что Райан Джонсон, режиссер 8-го эпизода, который вот уже выходит, поставлен во главу развития, будет курировать создание новой четвертой трилогии.
Увы, как преданный фанат, причем неадекватно преданный фанат, я, скорее всего, действительно отвалю деньги за каждый из этих фильмов, посмотрю его в каком-нибудь сумасшедшем IMAX'е, сплачу за билет своей девушке и буду верещать, как маленькая девчонка при просмотре. Но есть в этой бочке меда все-таки ложка дегтя. Например, я не очень понимаю, откуда взялся вот этот хайп вокруг Райана Джонсона. То есть, говоря честно, я верю в него как режиссера. Мне очень понравился его фильм «Кирпич», и «Лупер», хоть и был не очень ровным фильмом, своей идеей мне на самом деле доставил... Мне он понравился. Я его оцениваю скорее как положительный, хоть и не отличный. Я не знаю, что он сотворил с 8-м эпизодом, что у него сразу же такой кредит доверия, но отчасти, наверное, многие уже, наверное, про себя пошутили, что есть только два режиссера, с кем у Диснея, чем у Lucasfilms, не было проблем. И один свою трилогию уже почти полностью снял. Второй, видимо, пойдет дальше. Хотя, может быть, один эпизод уступит коллеге, чтобы сравняться с ним в счетах. Меня еще радует, что никакой определенности относительно выбранного временного периода нету. То есть это будет отдельная история, не про скайуокеров и вообще не про известных нам персонажей. И, если честно, скрестив пальцы, я надеюсь, что они в этот раз шагнут вглубь истории.
Насчет, кстати, вот Райана Джонсона, насколько я в курсе, там писалось, что он точно будет писать сценарий и будет снимать именно первый фильм трилогии. Насчет остальных двух подвешен состояние. Возможно, отдадут ему, возможно, нет. А я, честно, сам не смотрел от него фильмов, то есть я «Лупера» тоже не видел, поэтому я не могу сказать, насколько он хороший и гениален. Там у нас в комментариях был такой момент относительно вот Райана Джонсона, Lucasfilm и Disney просто начинают создавать такой небольшой, ну, не хайп, но раскрутку именно самого восьмого. Смотрите, у нас есть классный режиссер, который снял классный 8-й эпизод, и мы доверили ему снимать новую трилогию. Настолько мы уверены в этом фильме.
Такой ажиотаж, который выглядит немножечко на пустом месте. Если в случае с Абрамсом, там ничего даже рекламировать не надо было, потому что Абрамс себя уже зарекомендовал. Джонсона, видимо, раскручивают именно в силу того, что он неизвестен широкой публике.
У меня небольшие такие смешанные чувства от этого анонса. Вроде бы, как бы, новые фильмы, новый трейлер, класс. У Lucasfilm и группы сценаристов будут развязаны руки. Они не будут привязаны вот к 6 фильмам. Соответственно, они могут там, ну, начать творить невероятные вещи. Вопрос, насколько они будут невероятные, насколько они будут хорошие и вписываться в общую вообще канву ЗВ. Ну, и вот я не думаю, что это будет какая-нибудь... Это не будет Старая Республика в том виде, в котором мы ее знаем, как бы народ не надеялся. Это не будет Котор. Это не будет наследие, ну, про Кейда там, ну, какого-нибудь.
Ты правильную мысль сказал, степень успеха будущей трилогии во многом зависит от того, насколько сценаристы и авторы будущей трилогии позволят себе рискнуть. Можно сколько угодно ругать приквелы, но приквелы сильно отличаются от оригинальной трилогии, и они показывают, что, да, жизнь прям серьезно изменилась за время правления империи.
Да.
А со времен 6-го эпизода до 7-го, по ходу дела, ничего толком не произошло.
Вот эта вот старая трилогия, ну, старая, 7-8-9, она именно выглядит как трилогия для того, чтобы зайти обратно на этот рынок, привлечь аудиторию. То с этими они не могут рисковать, потому что что не так сделают, все их запинают, камнями закидают.
Надо запустить вот этот маховик прежде чем.
Да, вот они его запускают, и затем уже, так сказать, на вот этом известности будут вот пытаться что-то делать в новых фильмах уже свое.
Следом Боб Айгер заявил то, что нас наконец-то ждет то, чего мы ждем уже лет 17, наверное. Как многие из вас знают, Disney планирует запустить свой стриминговый сервис, помочь этому сервису стартовать, ввиду высокой конкуренции на самом деле. Могут быть именно какие-то сериалы по «Звездным войнам», причем не мультсериалы. Тут вы, наверное, должны услышать барабанную дробь. Он фактически анонсировал старт работы над сериалом.
Ничего про нее не известно. Кто, где, когда, зачем, почему. Просто, скорее всего, он будет живыми актерами. Это круто. Вопрос, будет ли это Underworld, который Лукас писал, или все-таки что-то другое. Может быть, какие-то заимствования будут, потому что, насколько я знаю, там сценарий был прописан чуть ли не для всего сезона. Один канал под названием ABC немножко обиделся на Disney за то, что на своем будет стриминговом сервисе выпускать, mm-hmm. потому что ABC-то, по идее, тоже Disney принадлежит. У них же как раз выходит там «Агенты Щита»,
«Хьюман». Там еще из-за этого, кстати, проблемы с покупкой Fox.
Они все-таки думали, что им дадут снимать сериал по «Звездным войнам»-то.
Увольте.
Да, дешевая постановка, вот это все. Все-таки стриминговый сервис здесь подразумевает, что, скорее всего, бюджеты его серии будут большие, и качество, может быть, на уровне «Игры престолов» будет.
Это было бы прям чудесно.
Ну, в принципе,
причем, если честно,
это Disney, у них
что...
есть деньги. Почему бы нет?
Не нужны, причем, большие деньги для того, чтобы сделать это, мне кажется. Потому что если они сделают сериал наподобие, предположим, Star Trek Discovery про команду корабля. Ну, это же классический сюжет, мы все эти сериалы любим, и мы целевая аудитория этих сериалов.
Они запускают новый сериал. Это будет про банду контрабандистов, которые летают на корабле, на каком-нибудь грузовом. А среди них есть, короче, какой-нибудь бывший капитан, не знаю, из «Клонических войн», условно говоря, или повстанцев.
У меня есть прекрасная кандидатура на эту роль, кстати.
Да. А какие-нибудь еще там странные люди, конечно же, там должен быть дроид.
Его сослуживцы.
Его сослуживцы.
Как минимум один.
Возможно, женщина.
Ее муж будет капитаном этого корыта.
Пилотом этого корыта.
Да.
Лучший пилот в галактике должен быть. Режиссером мы зовем Джосса Уидона. И для фанатов «Светлячка» это будет сериал, только в другом сеттинге. Но это так, на правах небольшого бреда.
Ну, в общем, на самом деле, да, фантазировать на эту тему можно. Надо дождаться каких-то подробностей. Но я не сомневаюсь, что в конечном случае они сделают что-то наименее рискованное.
Если среди наших слушателей есть люди, которые считают, что ПК only and forever, NVIDIA на днях анонсировала два издания своих топовых видеокарт Titan XP, которые выполнены в стиле «Звездных войн». Ну да, мы постили в группе эти фотографии, то есть, по сути, это обычный тот же самый «Титан», только с LED-подсветкой, там либо зеленая, либо красная, в зависимости от за кого вы топите империю, либо джедаев. Ну, на самой плате там сзади есть гравировка Star Wars, и где кулер расположен, там прорисован логотип либо джедайский, либо там шестеренка империи. Все это добро будет стоить $1200.
Кусачие цены.
Казалось бы, такой момент. У нас тут выходит Battlefront и выходит видеокарта стилизованная под Star Wars. Но, к сожалению, в комплекте не будет идти Battlefront 2, поэтому придется покупать отдельно. Продажи стартуют в ноябре.
Я не знаю, у вас какое время слушаете этот подкаст вы, но мы пишем его 10 числа. А сегодня вышел Battlefront 2 для тех, кто оформил предзаказ. Успеете наиграть некоторое количество часов или пройдете сюжетную кампанию, благо впереди выходные, а уже потом услышите наше хоть сколько-нибудь мнение.
Да. Ну а для всех, тех, кто не очень прошаренный, не призаказывал, он выходит в следующую пятницу, 17 ноября. Готовим кошельки. Причем это не только для тех, кто не купил, но и для тех, кто уже купил. Потому что, как все знаете, там донат и микротранзакции живут и здравствуют. Как раз к выходу 8-го эпизода в Battlefront будет бесплатная DLC выходить, где у нас появится планета Крайт и планета Декар, а также Финн и Фазма.
Ну, может быть, хоть какой-то толк от Фазмы все-таки появится. формате эксперимента мы разместили пост, где каждый из наших слушателей мог оставить какой-то вопрос, а мы бы прокомментировали и сказали, что мы об этом думаем, знаем.
Первый вопрос у нас спрашивает Сергей Андреевич. Все вы можете его знать как рейнджера. На одном из последних постеров к эпизоду 8 Люк изображен на одной стороне с отрицательным персонажем. Ну и все мы понимаем, что Кайло в конце перейдет на светлую сторону. Что вы думаете о подобной цветовой проституции? Это очередной виток толерантности или обычная творческая немощь?
Мне очень нравится фраза «цветовая проституция». Тут нет смысла говорить о какой-то такой толерантности в нынешнем общеупотребительном значении этого слова. Творческая ли это немощь, я тоже не берусь сказать. Но троп с переходом героев на противоположные стороны для поддержания травматизма довольно избит. Перейдет ли Кайло на светлую сторону? Ну, вообще да, скорее всего, конечно же, перейдет.
Есть.
К восьмому эпизоду то и Рей не будет столь однозначно. Мне нравится позиция того, что сила на самом деле не имеет никаких сторон, и фишка именно в личности, которая ее использует. В то время как раньше, времен оригинальной демотрилогии, и особенно в приквелах, деление все-таки было довольно четким. Это размывание сторон, оно на самом деле новый подход. Насколько он творчески состоятельный, я не буду говорить, потому что мы еще не досмотрели трилогию, и, ну, согласитесь, есть вероятность того, что нас ждет что-то реально бомбически клевое. Я полагаю, что это на самом деле довольно интересный ход. Хоть где-то мир не стоит на месте.
Следующий вопрос задает Максим Воронцов. Он спрашивает, ну, в целом, как мы относимся к как раз вот к новой трилогии, которую нам анонсировали с Райаном Джонсоном.
Ну, мы ответили чуть раньше, мне кажется.
Ну да, ну я немножко быстро пробегусь, что я не в восторге от того, что они будут делать новые фильмы, но мне нравится, что они будут делать свои фильмы, не привязываясь к старым.
Это все та же самая вселенная, но это абсолютно новая история.
Следующий вопрос задает Виталий Прокопенко. Его вопрос, что вы ждете от восьмого эпизода?
Еще раз? Ты хочешь еще раз об этом сказать? Ну ладно, восьмой эпизод может быть обалденным.
Дело в том, что, скорее всего, на восьмой эпизод я пойду дважды. В премьерный день и на следующий день.
Я перешкаляю тебя. Я, как только откроется предзаказ, я возьму билеты на какой-нибудь удобный мне сеанс после работы. Первый же, наверное, в IMAX. Знаю, что, скорее всего, за пару дней до появится полуночный сеанс. И на него я тоже пойду.
Ты предупреди, я тоже тогда билет.
Без проблем, без проблем.
Я стараюсь без предвосхищения особо сильных туда идти, узнать все на месте. То есть будет ли это хорошее или плохое кино.
Я уверен, что это будет хорошее развлечение, но я надеюсь, что в фильме будет еще что-то.
Следующий вопрос задает Люц Батори. И у него здесь
этому
очень...
автору я просто, ну, то есть этому комментатору моя персональная благодарность.
У него здесь очень большой вопрос.
Он интересуется нашим мнением о будущем фильмам. Интересуется, только ли у него интерес от фильма к фильму падает.
И не слишком много ЗВ.
Слишком много ЗВ. Мне кажется, что им надо было делать новой четвертой трилогии. Лучше бы сделать отступ в 3-5 лет, если честно. Это было бы хорошо, хоть мне и ломало бы до просто черт. Возможно, спин-оффы все-таки были не нужны. Если бы они вложились в сериал, который бы разворачивал вот те же самые события, это было бы, даже, знаешь, не просто сериал, а, предположим, антология, как сейчас ныне модно, каждый сезон посвящен какой-то отдельной своей теме. Это было бы, мне кажется, попроще и поинтереснее. «Звездные войны» все равно были везде, и их было бы много, но я мог смело игнорировать сериал, например, в какой-то момент. Ну, я бы не мог, но у меня бы не сложилось ощущение, что каждый год я хожу в кино на «Звездные войны». Каждый божий год.
Я вот просто сравню именно с тем, когда выходили приквелы. Каждый фильм, он выходил с разницей в 2, по-моему, 3 года. Ты каждый фильм ждал как праздник, что вот сейчас вот он уже выходит. И ты бежишь просто с этим билетом, такой, «Звездные войны», классно. И ты потом, конечно, его целый год потом еще пересматриваешь, потому что понимаешь, что до следующего фильма еще куча времени. Читаешь книжки там.
Да,
читаешь
за
книжки,
это время успевали выходить хорошие книги в достаточном количестве. Четкое расписание убило, да, весь эффект приятного ожидания.
Это уже, да, не как праздник.
Ежегодные галочки.
Да, в календаре у меня стоит там декабрь.
Планы на 2018. Ну, я, наверное, посмотрю «Звездные войны».
И еще посмотрю «Звездные войны».
Буду ждать еще «Звездные войны».
Николай Ермилов спрашивает, Какие планы и амбиции у подкаста ЗВшника? Планы и амбиции у подкаста ЗВшники – захватить мир.
Нам нужен мир. Желательно здесь. За последние несколько выпусков на каждой встрече мы действительно обсуждали разные планы. Очень, кстати, на некоторые из них хотелось бы услышать мнение подписчиков.
Хотим отойти от, так сказать, классической составляющей подкаста ЗВшники – это посиделки в некоторых местах. Мы хотим все-таки от этого отойти и поднять качество выпусков, которые вы слушаете. Возможно, немножко сменить формат. То есть не как живая беседа, может быть, что-то по-другому это будет. Пока не уверен.
В Самаре мало возможностей пригласить интересных гостей, но если мы технически верно организуем процесс, то было бы хорошо действительно пообщаться с кем-то, кто напрямую влияет на фэндом. В процессе этого разговора мы, разумеется, затронули тему Патреона потенциально. Я не буду говорить, что это прямо в планах, это просто на уровне обсуждений, но вообще было бы интересно, готовы ли вы как-то помогать. Высказывайте свое мнение, мы обязательно услышим.
Есть в планах в декабре здесь у нас, в Самаре.
Не в Москве.
А в далеком Замкаде устроить небольшую тусовку, сходку, вечеринку, встречу ЗВшников.
Когда ты общаешься со своими слушателями вживую, это помогает, стимулирует процесс. Поэтому таким образом, надеюсь, мы немножечко раскрутим даже свое желание делать только больше и качественнее.
Да, вопросов у нас пока закончились. Это будет нерегулярно, но мы какое-то время будем вот так вот делать посты в группе перед записью, где вы сможете накидывать вопросы. На самом деле сейчас Константин будет прощаться с вами.
Всем большое спасибо за ваше время, за то, что вы слушаете нас. Как вы могли заметить, у нас море энтузиазма, и это в основном благодаря тому, что мы делаем что-то, что людям нужно.
Ну а дальше у нас идет небольшое интервью с нашим знакомым саберфайтером из Новосибирска. Дело происходило в Казани. Сегодня с нами в гостях на этом подкасте тренер студии артистического фехтования «Баланс» Дмитрий Павлов из города Новосибирска. Мы сейчас находимся в городе Казани, где у нас проходил турнир по арт-фехтованию. Вот мы здесь собрались, чтобы немножко с ним поговорить и пообщаться про ЗВ, да и вообще о том, что происходит в Сибири.
А прежде чем Дима начнет говорить, хотелось бы отметить, что он в дуэте с Басалаевой Софьей, который является руководителем этой секции, заняли первое место в турнире, с чем хотелось бы их поздравить.
Как обстоят дела с суперфайтингом в Сибирске? Рассказывай.
С суперфайтингом у нас дела сейчас обстоят двойственно. Причем понимать это можно как в том смысле, что с одной стороны все хорошо, с другой не очень, так и в том смысле, что сейчас у нас в городе существует две секции, которые занимаются суперфайтингом. Одна это наша, и вторая это Сафаргентум. Если говорить совсем общим и о тенденциях, то можно сказать, что мы сейчас перешли на работу в рамках Дома детского творчества центральный. И сейчас наш контингент – это в основном ребята от 7 до 12 лет.
Хотелось бы спросить, насколько комфортно работать именно с детьми в этом возрасте? Потому что когда ты работаешь со взрослым человеком, оно как-то, наверное, по-другому, да? Вот. И насколько дети втянуты именно во вселенную «Звездных войн»? То есть они приходят туда как спортом позаниматься, или же они приходят с горящими глазами и в костюмах Чубаки, который не стал джедаем, но очень хотел?
Ну, в костюмах Чубаки нам, к сожалению, пока видеть не приходилось. Ну, ребята, конечно, в силу возраста приходят не слишком, наверное, мотивированные. Не слишком мотивированные. Вот. То есть кого-то привели родители.
Чьи-то родители захотели, чтобы их ребенок стал джедаем.
Почему бы нет?
Ну, может быть, даже они не задумываются о том, что у нас как-то все это сильно связано со «Звездными войнами», они видят надпись «Артистическое фехтование». Ага. Говорят, мы хотим отдать ребенка на фехтование, и они приходят. Вот. Ну, мы с ними в основном занимаемся сейчас, конечно, подготовительными упражнениями, потому что ставить какие-то серьезные постановки, даже просто в силу разницы в росте, это проблематично. С концентрацией тоже в этом возрасте есть известные сложности.
Угу. Ну да, тут со взрослыми-то людьми очень сложно бывает работать, заставить их что-то делать, а с детьми, ну, я вот лично не представляю, как это можно.
Вот.
У нас потому что вот сколько, несколько детей было, и они исчезли.
Ну, говорят, их съели.
Не знаю. А, смотри, сколько у вас вообще вот в группе сейчас занимается людей?
Сейчас у нас около 8 человек, из них получается одна взрослая девушка, которая уже достаточно давно занимается, ну, в Минусофе, как тренера. Вот. А остальные, соответственно, вот младшие ребята.
Дети приходят именно просто на фехтование, и именно мало людей, которые приходят, потому что это ЗВ относится к этому.
Боюсь, что так. То есть, ну, как минимум часть из них, конечно, фильм смотрела, когда они видят мечи, особенно светящиеся, они... А, это светящийся меч!
Ну, то есть у них появляется какая-то заинтересованность, когда они понимают, ну, собственно, с чем они столкнулись.
Да, ну, когда мы, например, гоняем там на репетициях наш номер, то есть они там сидят где-то в уголке в этот момент, чтобы их не задело, вот, и они притихают и смотрят с интересом, конечно. Ну, когда дело доходит до повседневной, каждодневной отработки упражнений, там уже сказывается.
У тебя есть примерно видение того, к чему придет сайберфайтинг в Новосибири, в Новосибирске?
Тут, наверное, сложно говорить о сайберфайтинге в рамках только одного города, но нужно смотреть на те тенденции, на то, куда сайберфайтинг идет как явление. На мой взгляд, сейчас сайберфайтинг как отдельное явление потихоньку не то что угасает, он переходит в какую-то иную форму. То есть он становится именно разделом арт-фехтования. Он оспортивливается и становится не то что сложно, но немножко теряет смысл выделение сайберфайтинга из арт-феха как вот какого-то отдельного явления. То есть мы же не называем отдельным словом, допустим, артистическое фехтование на шпагах, артистическое фехтование на полуторниках. Я думаю, нынешние сайберфайтеры достигли уже того уровня, и сайберфайтинг как система фехтования именно, что занимающиеся им могут заниматься арт-фехом и ставить бои на достаточно широком спектре оружия при, ну, какой-то минимальной дополнительной подготовке. Я считаю, что вот сайберфайтинг, если смотреть, по крайней мере, в рамках географии Восточной Москвы, то он достаточно последовательно, вот начиная с своего зарождения там, в 2001 году, в 2000 в Москве, в 2001 в Томске, в Восточном регионе, вот, и до нынешнего момента, это можно увидеть, как он последовательно становился все более и более и более похожим на официальный спорт. Вот. Но мое мнение, что в этом движении, может быть, стоило остановиться несколько раньше. А сейчас мы уже пришли к той ситуации, что сайберфайтинг арт-фех становится именно профессиональной деятельностью, а не хобби. Если до этого можно было заниматься там условно в свободное время, при этом иметь достаточно неплохой уровень, если сравнивать с коллективами из других городов, то сейчас, чтобы показывать какие-то значимые результаты на соревнованиях, практически необходимо заниматься арт-фехом именно как профессиональной деятельностью.
Целенаправленно.
Да, грубо говоря, давай вот там 40 часов в неделю, полный рабочий день. Факт в том, что если раньше мы могли делать постановки, ориентируясь на свое внутреннее чувство прекрасного, вот, и мерилом успеха было совершенство техники. То есть я слышал от наиболее авторитетных сайберфайтеров и давно занимающихся, ну, практически дословно, высказывание, что мне не интересны костюмы, мне не интересно оформление, я хочу делать красивую схему боя. Вот, и я с этим был согласен, и, в принципе, я до сих пор с этим согласен, что это основное. Вот, а потом, когда мы стали работать в рамках правил ФАВ, то 12 баллов за артистизм, и без костюма, без декораций, без досконального продумывания сюжета, без изучения сценической речи, и также куча-куча смежных дисциплин, ну, выступить можно, но занять призовое место просто нереально. Поэтому мы вынуждены отходить именно от фехтования как такового и в данном случае, наверное, будет уместно слово «распыляться» на какие-то другие дисциплины.
То есть со стороны спортсмена это может быть действительно так. Приобретение костюмов, продумывание сценария – это действительно просто распыление и отход от темы схемы боя. Но со стороны зрителя, представьте, если я прихожу каждый год на конвент и вижу просто бой, просто черный мужик и белый мужик, и они просто дерутся. Ну, раз мне понравилось, два, три, четыре, мне понравилось. А потом мне хотелось бы, ну, какой-то сценарий. Все-таки ты ведь, когда приходишь смотреть фильм, ты ведь хочешь, чтобы персонажи были раскрыты, чтобы было понятно, что на сцене происходит, что у одного персонажа одни качества, у другого другие качества. Вот это хочется читать и видеть.
Я бы не сказал, что костюмы, сценарий и вот это все – это распыление. Это не распыление, это часть именно всего вот этого самого сайберфайтинга и арт-фехтования, потому что он не может существовать без этого. Потому что, ну, ребят, окей, возьмите шпаги, идите в спортивное фехтование, и вот вам драка. Деритесь.
Нет, на самом деле с этим тоже, конечно, сложно не согласиться, что с точки зрения зрителя смотреть на голую схему неинтересно, по крайней мере, когда он смотрит это в 10-20 раз. Вот. И, может быть, даже да, может быть, это было условием выживания артфеха как вида спорта, сиберфайтинга в частности.
Давайте оставим уже этот ваш сиберфайтинг в стороне.
Коран, ты как человек, который любит «Звездные войны». Ваш, особенно учитывая, потому что тебя все зовут Короном.
Думаю, это очевидно. Кстати, кто такой Корон? Я вот таких не знаю.
Энергопоглотитель самый главный, вот только не в ладах с телекинезом.
Да.
В каноне такого нет.
Попрошу. Расскажи, пожалуйста, как новосибирская комьюнити ЗВшников, если они, конечно, есть, а я думаю, наверное, не есть, и ты лично сам относишься к тому, что сейчас происходит со «Звездными войнами»?
Мне сложно отвечать за всю комьюнити, поскольку я не являюсь активным его участником, но у нас есть чат-секции, в котором состоят многие ее бывшие участники, в том числе, и достаточно многие из них являются именно фанатами ЗВ. Судя по обсуждениям, которые там проходили, мало кому понравился отказ от старого канона, потому что многие читали кучу книг, у них уже сложилась в голове картинка. Я сам, хоть и немного, но читал серию про разбойный эскадрон. И несмотря на то, что я читал ее давно, все равно какие-то моменты отложились. И что дальше, вот там после 6-го эпизода, история развивалась вот так. А здесь внезапно какая-то группа людей, которые не являются Джорджем Лукасом, вдруг внезапно взяли, зачеркнули все, что было написано там, наверное, десятками авторов, и придумали какой-то свой канон. Причем он какой-то немножко странненький. Не очень понятные местами персонажи. Вот если посмотреть на 7-й эпизод, ну, не знаю, чего больше, это именно промашки режиссера и сценаристов конкретно 7-го эпизода, или это ошибки, ну, не ошибки, какие-то огрехи, скажем, в новом каноне.
Да, вот. Это надо еще посмотреть, потому что все-таки история недосказана, и вдруг они там, вдруг у них какое-то гениальное решение, на что я не надеюсь.
Сейчас такая небольшая ремарка. Просто в какой-то момент я подумал, что вполне возможно, они делают оригинальную трилогию, но вывернутую наизнанку. То есть...
Все наоборот?
Ну да, все наоборот. То есть Рэй — это Люк, но это Люк, который пошел по другой стороне.
Вот, ну, в общем, в 7-м эпизоде достаточно много моментов, когда непонятна логика поведения персонажей, их умение, которое мы видим на экране, там, ну, включая пресловутую меткость стрельбы, она просто вообще никак не коррелирует с тем уровнем персонажей, который декларируется. Там из-за каждого угла торчит рояль, из каждой машины торчит бог, и, в общем, как-то это все не очень интересно становится смотреть, потому что ты не можешь предсказать, что произойдет в следующий момент.
Что ты скажешь про «Изгой-1»? Мне интересно услышать другое мнение. Потому что...
Вот. Да, «Изгой-1» — это действительно другое мнение, это совершенно другая история. То есть другой режиссер, другой подход. Когда я читал интервью с Гарретом Эдвардсом, да, он говорил, что стремился сделать фильм по атмосфере менее похожим на те 6 эпизодов, которые были сняты до того, сделать его более жестким в стилистике картин о Вьетнамской войне. Вот. И, по-моему, ему это удалось.
Более чем.
Он создал вполне самобытный фильм, который, во-первых, интересно смотреть сам по себе, и, во-вторых, который замечательно вписывается в канву тех «Звездных войн», которые мы знаем. Этот фильм выглядит так, ну, как будто его снимал Лукас. Он не имеет каких-то противоречий.
Чуть больше месяца осталось до премьеры эпизода 8.
У-у-у.
Я бы не стал радоваться.
Я бы стал. Я бы стал.
Я подхожу так, что у меня нет ожиданий, я стараюсь без ожиданий туда идти.
Да.
И вот такой момент. Вы, как в студии арт-фехтования и, соответственно, суперфайтинга, которая делает постановку по «Звездным войнам», готовите ли вы что-нибудь на премьеру, выступать где-нибудь в кинотеатре или еще что-то такое?
Пока что мы об этом не думали. То есть пока конкретных планов на выступление нет. Но, может быть, ближе непосредственно к премьере мы об этом задумаемся и что-нибудь предложим кинотеатрам.
Каковы твои ожидания от данной картины?
Ну, судя по трейлерам, это будет скорее похоже на 7-й эпизод, чем на «Изгой-1». Так что каких-то, ну, скажем так, ожидания, если можно сказать, что ожидания отрицательные. В общем, я не думаю, что это будет что-то шедевральное или особо приятное. И, честно говоря, я даже сомневаюсь, пойду ли я на это в кино.
Заканчивая, хотелось бы спросить, Дим, вот что бы ты пожелал вселенной «Звездных войн» и что бы ты пожелал вообще всем фанатам, которые нас слушают, и тем, кто ленится и не слушает нас вообще?
Пожелать, наверное, можно все-таки больше фильмов, подобных «Изгой-1», и меньше фильмов, подобных «Седьмому эпизоду».
Емко и понятно.
И в точку, да.
Ну что ж, друзья, будем на этом заканчивать. Мы хотим поблагодарить Дмитрия Корона за то, что он согласился поговорить с нами немного.
Подписывайтесь, слушайте нас в службах подкастинга и ВКонтакте.
Читайте нас в нашем телеграм-канале, ссылку у которого вы можете найти в нашем паблике. Всем пока.
Не стесняйтесь своих увлечений.
И да пребудет с вами сила.